Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели, в студии Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях основатель проекта «Хлебное правило», исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Валентин. Я напомню нашим слушателям, что зачастую в рамках этого светлого вечера мы говорим с нашими гостями, которые, как правило, являются предпринимателями, бизнесменами или чиновниками, о христианских смыслах экономики. И поскольку Валентин такой яркий пример предпринимателя в очень необычной сфере, в сфере, связанной с производством хлеба, вот, то сегодня мы постараемся эти аспекты, интересные, связанные с этикой, экономикой, как какие-то нравственные моменты пересекаются с вашей производственной деятельностью, тоже обсудить. Валентин, у вас довольно-таки богатый опыт в этой сфере, в производстве хлеба, хлебопекарного ремесла. Вот все-таки кем вы себя видите в этой сфере больше? Как ремесленник, то есть человек, который руками, да, трудится непосредственно, как организатор или как человек, который вот все время хочет что-то новое изобретать, то есть такой новатор?
Ну, вы знаете, наверное, вот все сразу. Потому что там какие-то, ну, как вы говорите, изобретения, это, ну, новые рецептуры, да, отрабатываются, они все равно через руки проходят. То есть должен понять, как себя ведет тесто, как там заготовка, как оно в конце концов выйдет. Вот, но имея такой опыт, как сказать, ну, безнравственно стоять за столом и там месить хлеб, вот, у меня есть уже опыт организации производств, поэтому все-таки, наверное, все вместе, но в большей степени, наверное, все-таки организатор.
А в целом, вот вы как себя чувствуете? Вы больше командный игрок или одиночка? И в целом, какой у вас стиль руководства? Есть ли, может быть, уже наработанные на практике какие-то рецепты, формулы, да, принципы, скорее даже, правильнее будет так сказать, взаимодействия с людьми? Что вот, допустим, какой-то стиль отношений вы приемлете со своим сотрудником, какой-то не приемлете, да, вот?
Ну, вот мне понравилась очень одна фраза, такая звучит: иерархия – это иерархия на небесах, вот, а демократия в аду. Поэтому всегда должна быть иерархия, то есть начальствующий человек, он отдает какие-то распоряжения. Но для меня важна, конечно, команда, те, кто люди, которые рядом, потому что на кого-то нужно опереться, кто-то должен помогать. И такие люди должны быть, ну, как соработниками в любом случае. Но иерархия должна быть, она у нас как это божественная в любом случае вещь, мы видим, да, и как церковь наша устроена, как устроена земная жизнь, да, в семье, вот. Поэтому для меня иерархия все-таки это такая важная часть вот именно работы.
Угу. А какой размер коллектива вот для вас привычен, комфортен, вот, да, тоже наработан со временем, то есть?
Ну, знаете, на самом деле это, как сказать, дело наработки, потому что коллектив может быть там 3-5 человек, 10-20, 30, это уже масштабирование идет. То есть есть какая-то определенная структура, то она масштабируется, ну, достаточно хорошо. Если у тебя есть определенный опыт, то, в принципе, здесь проблем нету.
Знаете, вот недавно прочитала книжку очень интересную одного католического экономиста, который вот писал про то, что любая организация, она по мере своего укрупнения в некоторой степени обесчеловечивается. Ну, потому что, когда людей очень много, да, какие-то филиалы образуются, то есть такой соблазн рассматривать сотрудников как винтиков в системе. Вот, и он пришел к такому выводу, что укрупнение до определенного предела приемлемо, а дальше оно приводит, ну, как бы неизбежно к каким-то таким механистическим последствиям. Вот как вы считаете, в вашей хлебной отрасли это все-таки отрасль, которая для качества продукта требует какого-то ограниченного масштаба предприятия, или все-таки где может быть масштабирование там вплоть до масштабов целой страны без потери, да, каких-то важных принципов?
Ну, смотрите, если это рассматривать как ремесленное производство, то, конечно, оно конечное, это масштабирование, да, это уже, как сказать, переходит в промышленное производство, которое ведет как раз-таки вот к тому, что вы сказали, да, когда человек там какой-то становится винтиком. Вот, по количеству я не могу сейчас сказать точно, да, там это 100 человек, да, или 1000, но в любом случае, конечно, важен контакт с теми людьми, которые работают на производстве, хотя бы, ну, вот там пройтись по цеху, поздороваться, там, кого-то спросить, как дела, как то, что, почему ты не улыбаешься, да, там, или почему улыбаешься, все ли хорошо. Поэтому это такой принцип, вот, как раз-таки, человеческого поведения, я считаю, что он должен присутствовать. И, конечно, когда коллективы огромные, там, по несколько тысяч человек, это, конечно, уже так, ну, как сказать, очень-очень-очень не то что напрягает, но заставляет вот там, не знаю как, переосмысливать что-то, видимо.
То есть для вас лично важно на своем предприятии, да, в масштабах того дела, которым вы управляете, все-таки держать вот этот личный контакт с каждым по возможности, кто там трудится?
Да, потому что каждый человек это все-таки личность какая-то, да, и, допустим, ну, вот в хлебопечении, особенно в ремесленном, очень важно настрой человека. То есть как он работает. У меня как жена говорит, если ты печешь хлеб, я могу понять, в каком настроении печешь по тем, как сказать, по той корочке, которая выходит из печки. Так и здесь это живой продукт, и ну, как он чувствует. Ну, может, как сказать, там ученые могут сказать, что это все ерунда, но на самом деле продукт живой. Там что дрожит, что закваска, да, это поведение, оно все равно впитывает какую-то энергетику человеческую.
А вы проводите какие-то особые мероприятия, не хочется говорить это официальное слово, но какие-то профилактические, да, меры, опять же, может, прозвучит формально, но вот для поддержания вот этого, да, позитивного духа, какого-то сплоченности вот вашей команды, какие-то у вас тоже есть наработки в этой сфере?
Ну, во-первых, достаточно как бы посидеть за столом с людьми, которые обедают, да, с ними преломить кусок хлеба, ну, послушать разговоры, да, о чем люди думают, о чем разговаривают. Ну и, конечно, да, какие-то там, как сказать, какие-то моменты сплочают, когда, ну, аврал такой, да, там, Пасха, вот Рождество, особенно Пасха, да, большие заказы, ты должен их все исполнить, можно просто подойти, встать вместе там и что-то сделать. Это тоже людей очень так, ну, как сказать, бодрит, вот, и они относятся с уважением к тому человеку, который руководит ими, но в то же время он понимает, что они делают и как это делают, и тоже может стать с ними также на одном уровне, сделать всю ту работу, которую они делают.
А, вот мы поговорили сейчас о том, да, как качество отношений в коллективе, оно даже вплоть до корочки хлеба и вкусовых качеств на них может отразиться. А вот если говорить о другой стороне баррикад, о потребителе, вот для вас, как для организатора производства, важно видеть своего потребителя, да, то есть, вот, допустим, иметь какие-то свои точки, где вы продаете хлеб и другую продукцию, да, и вот контактировать непосредственно. Потому что современные, почему я спрашиваю, потому что современные технологии, там, маркетинг и продаж, они, ну, то есть, они позволяют там в онлайн продавать, да, неизвестно, кому-то вообще не понимаешь, кто эти люди, кто покупает, да, то есть, как бы теряется вот эта вот такая, ну, привычная сценка из жизни, когда человек раньше там приходил, например, на рынок, да, и он, наверное, тоже там за мясом, за хлебом, за овощами, он, наверное, тоже считывал с того, кто ему продает, в каком настроении сейчас там и прочие вещи, и делал какие-то более такие точные выводы о том, что я сейчас за продукт куплю вот из рук этого человека, хочу я вообще из рук этого человека что-то покупать. То есть вот эта коммуникация, она сейчас непосредственная, да, между там продавцом или производителем и потребителем, она как бы сейчас, ну, разрушается по объективным причинам. Вот для вас все-таки важно видеть этого человека, кому вы хлеб в итоге продаете, или, в общем-то, это не принципиально, и можно выходить, да, вот на такие продажи дистанционные, то есть дистанцироваться от своего покупателя?
Ну, во-первых, как сказать, ты же делаешь продукт для человека, да, то есть ты должен понимать, что твой продукт хороший, качественный, вот он нравится людям. Это, ну, как сказать, один из главных аспектов вообще такой работы. Это первый момент. Второй момент, вот ремесленная как раз-таки история, это небольшие производства, и вот наша ассоциация, у нас в основном у всех производителей есть своя розница. То есть идет обратная связь с теми людьми, которые покупают этот продукт. То есть не просто там отдали в сеть, да, безымянный покупатель купил, если ему не понравилось, он, ну, в следующий раз просто не купит, да. А если свои магазины, то люди приходят туда постоянно, они могут какую-то критику высказать, да, наоборот, там сказать, а вот этот продукт очень хороший. Вот последний мой опыт работы в Николо-Греческом монастыре, у нас как раз несколько точек своих. И мне было всегда очень интересно пройтись, просто постоять, да, когда там люди заходят, покупают, и ты же слышишь, как они же не знают, кто это достает, и они с продавцом разговаривают, а вот это нравится, а вот это не нравится. Можно вмешаться в разговор, да, объяснить там, что это вот такой хлеб, он у нас уникальный, потому что сделан там на закваске и 100% ржи. Вот, поэтому это очень важная связь, потому что, ну, вот еще повторюсь, что мы работаем для людей. То есть не просто там ты сделал, отдал и получил деньги. Поэтому и вот наша ассоциация, мы считаем, что не хлебный бизнес, да, там, а это хлебное дело. То есть дело, то, чем ты занимаешься, да, ты на этом зарабатываешь, естественно, у тебя же есть там семья, еще что-то, ну, как нам всех кормить. Но прежде всего это дело, которое ты делаешь. Ради чего? Ради того, чтобы люди получали тот продукт, которые должны получать.
А вот если как раз переходить к этической составляющей, да, там, христианской составляющей, то вы могли бы сформулировать какой-то императив, может быть, он один или их несколько, который вот для вас ну, абсолютный, да, то есть которым вы точно не будете пренебрегать даже ни при каких там вынужденных обстоятельствах. И если такой императив для вас существует, то каких аспектов он касается? Качества того хлеба, который вы делаете, или каких-то там отношений, опять же, с своими работниками, с, там, с потенциальными покупателями?
Ну, для меня, как для производителя, на первом месте, конечно, стоит качество продукта. То есть в любом случае, то есть даже, как сказать, вот ты идешь на производство, ну, бывают разные моменты, да, там что-то там подгорело, ну, любая, да, история, там не дорастоялось еще что-то. Я всегда говорю, ребят, ну вот смотрите, мы для кого работаем? Для людей, да, и когда человек возьмет этот кусок хлеба, там, булку, не знаю, там, что, недопеченную или, там, наоборот, перепеченную, ну, что он скажет, да, мы, поэтому качество продукта, это вообще стоит на первом месте в любом случае.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это «Светлый вечер», у микрофона Мария Сушенцова, и наш гость сегодня Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров, основатель проекта «Хлебное правило». Мы остановились в нашем разговоре с Валентином на том, что основным императивом является качество продукта, и это качество важно, потому что вы работаете для человека, прежде всего. То есть ваша цель, да, она не в каких-то циферках там полученных заключается, а вот вы представляете человека, прежде всего, да, в центре этой системы, который что-то почувствует, сделает какие-то выводы, взяв, в общем-то, хлеб в свои руки и посмотрев на него. Валентин, а вот вы упомянули про ваше дело в Никола-Угрожском монастыре. Я знаю, что несколько лет, вот как раз последних, крайних вашей жизни, вы организовывали там производство. Не могли бы вы поделиться с нами этим опытом, что он вам дал, какие наблюдения вы сделали, да, что вы от этого получили, что монастырь, да, от этого приобрел?
Ну, да, такой интересный опыт. Вот нынешний владыка Кирилл Сергиев Посадский, Дмитриевский, в то время еще настоятель Никола-Угрожского монастыря, пригласил на производство, которое было закрыто 2 года. То есть, когда я туда пришел, там гулял ветер, две печки, тестомес, вот. И, в общем-то, ну, по сути, с нуля. Производство начиналось с нуля. Сейчас мы вышли на такой, как бы, уже, ну, нормальный уровень, когда есть и выпечка, и сладкая, и несладкая, и хлеб, вот, и в итоге сейчас там есть и молочное небольшое производство. Конечно, опыт интересный, поскольку с монастырями я не работал никогда. Вот, и здесь опыт такой, как сказать, и как человека дела, да, и как христианина. На самом деле мне, может быть, даже больше монастырь дал опыт как христианину, как человек, который хочет стать православным христианином. Вот, эти службы, там, есть возможность, всегда есть возможность, была возможность, да, прийти, там, помолиться, приложиться к мощам, попросить у святых какой-то помощи. Вот, но я надеюсь, что то, что я там сделал, как бы, ну, запомнится и сейчас приумножится теми людьми, которые сейчас приняли эстафету.
А скажите, вот с точки зрения организации производства, да, это было сложнее, чем на какой-то самостоятельной площадке? Это налагало какие-то дополнительные условия, может быть, дополнительную задачу со звездочкой, да, давало?
Ну, конечно, это налагает как бы еще такие дополнительную, как сказать, дополнительную ответственность, потому что люди идут не просто в магазин, да, они идут в храм, а потом уже после службы там они заходят, ну, покупают какую-то продукцию себе домой. Поэтому вот ту, как сказать, ту энергию, которую они получат от нашего продукта, она накладывается еще и на, вот, на то, что они пришли, помолились, да, пришли в храм, именно пришли в храм. Поэтому мы не могли подвести этих людей. Когда человек приходит, он, ну, помолился, все хорошо, и тут выходит, и тут у него какой-то некачественный продукт. Конечно, это, ну, как сказать, ставит жирный крест на всем его посещении, да, эмоциональном. Вот, поэтому вот это налагало еще дополнительные такие, так сказать, обязательства к тому, чтобы продукт был качественный, вкусный. Красивый.
Да, действительно, я думаю, каждый церковленный человек знает по своему опыту, что нет ничего вкуснее воскресного завтрака после причастия. И то, что ты вкушаешь, оно кажется, ну, особенно таким значительным, вкусным, как-то играет новыми красками. Вот. Ну, да. Поэтому действительно вкушение этого хлеба после Евхаристии является как бы, хотелось бы, чтобы было, да, продолжением достойным. Да. Трапезы. А, Валентин, расскажите, пожалуйста, ведь неспроста же вы выбрали для себя именно сферу деятельности, связанную с хлебом. А, наверняка здесь есть какой-то более глубокий смысл. И в связи с этим вот я хотела спросить у вас, а что вот для вас значит сам хлеб, как главный продукт вашего труда? Это что-то сакральное? Это какое-то возвращение к своим истокам, к своим корням? Или, может быть, это просто, ну, самый вот насущный продукт, действительно, да? Недаром же в молитве «Отче наш» говорится именно «дай нам хлеб наш насущный», да? И, в принципе, конечно, Евангелие, метафора хлеба, она ключевая, может быть.
Ну, вообще в Евангелии описан весь процесс. Вот вышел сеятель, да, посеял зерно, оно взошло, собрали, обмололи, сделали закваску, замесили хлеб, и в конце там уже, ну, вот он, хлеб жизни, это, ну, Христос. Поэтому это все-таки божественный продукт. К сожалению, сейчас он уже, как сказать, не то, что уже, делается все для того, чтобы он утратил ту сакральность, которую он несет. Там сейчас от дрожжей умирают, да, там хлеб не надо есть, потому что вы потолстеете. Ну, то есть вот со всех углов несется вот эта вот такая, ну, негатив к хлебу. Вообще для меня хлеб... Я когда начал хлебом заниматься, я не задумывался, почему. Ну, просто так получилось. Вот там уже такая как притча в языцах, там теща подарили хлебопечку.
Да-да-да, да, помню эту историю.
Да, потом как-то я копался в своей истории и наткнулся на то, что дед мой... Во-первых, дедушка с бабушкой в 40-м году жили в Ленинграде. У них родился сын, это мой отец, всем царство небесное. Вот, и в 41-м году, то есть моему отцу был год, началась война. Дед ушел добровольцем на фронт, а бабушка с годовалым сыном осталась в блокадном Ленинграде. Как она пережила, я, конечно, с трудом себе представляю. Она рассказывала, что она ходила там хлеб разгружать, вот как раз этот горячий. Вот. Деда тяжело ранили, он лечился, после лечения он попал опять на фронт интендантом. И первую свою медаль он получил за организацию выпечки хлеба в 43-м году. То есть такая вот...
Все было предопределено, оказывается.
Да. И назвали меня в честь деда. Я с ним, как сказать, в этой жизни не пересекся. Вот, он скончался пораньше. Вот, ну и вот я понял, что это все-таки не просто такое увлечение какое-то, а, ну, вот как-то немножко свыше. И вот мы сейчас не так давно отмечали праздник иконы Божией Матери Спасительницы Хлебов. Это тоже такая моя, как некая звезда, ведущая меня по жизни, вот по этой хлебопекарной. То есть в каких-то моментах жизни, когда у меня вот есть такие, да, там переломные, там повороты, еще что-то, всегда возникает этот образ, и всегда что-то с этим связано.
Спасибо большое. Я как раз хотела вам тоже задать вопрос о кризисах призвания, что вам позволяет их преодолевать. Я думаю, у каждого человека они случаются, и тем более у каждого предпринимателя, потому что он работает в заведомо такой, ну, нестабильной среде, где всегда велики риски, но вы уже на него, получается, ответили.
Ну, вот еще могу дополнить как раз вот последнее мое такое служение в Николо-Гречевском монастыре, вот на хлебном поприще. Практически 3 года я не был в отпуске. То есть уже в конце у меня уже такое, ну вот, как жена сказала, выгорание. Там, что, будешь пекарню открывать? Я нет. прошло там, ну, неделя, так, значит, надо то, все, в общем, открываем пекарню дальше. То есть это уже такое вот, ну, связанное со мной, ну, уже в крови, наверное, это хлебное дело.
Да, это замечательно, на самом деле. Я всегда так вот с белой завистью смотрю на людей, которые вот как-то чувствуют свое призвание, не предают себя и как-то вот эту дорогу, эту колею свою не покидают, да, и понимают, что это часть их, тем более, когда предки этим занимались. Просто замечательно. И хочется этому подражать. А вот, Валентин, вы упомянули о том, что в Евангелии действительно раскладывается по стадиям весь процесс хлебопечения. И, в принципе, мне кажется, что хлеб и все, что с ним происходит, это может быть одна из основных и ключевых метафор в притчах Христа, да, вот действительно те слова, когда Христос говорит: «Я съем хлеб жизни», да, то есть себя самого, в общем-то, с хлебом непосредственно ассоциирует. А вот поделитесь, пожалуйста, есть ли у вас места, конкретные места в конкретных Евангелиях, да, может быть, одном из четырех, которые вот вы как-то особенно близко на свой счет принимаете, которые, может быть, они не связаны с метафорой хлеба, да, но, тем не менее, вот они для вас какие-то особенно говорящие, с вами резонируют и вас как-то утешают.
Ну, конечно, тот момент, когда Господь наш Иисус Христос раздает 5 хлебов и насыщает 5000 человек, потому что это такая, ну, понятно, что это там и духовная метафора, но я как человек верующий, я верю, что это было на самом деле, да. Вот, накормить людей, это вот, ну, не знаю, там, может быть, мое такое некое призвание, да, и, не знаю, там, и проповедь не только там христианская, ну, то есть не только о Христе, может быть, но вот о том же хлебе. Мы в ассоциации очень много говорим о том, что хлеб – это полезный продукт, что его нужно кушать. Вот, какой хлеб нужно кушать, да, там вот про закваски, ну, про муку, про все вот это вот, про то, что сейчас, ну, вот как я уже говорил, да, все это сейчас начинает забивать, к сожалению.
Вы знаете, вы сейчас, когда говорили о вот этом чуде, да, с хлебами и рыбами, у меня почему-то возникла такая аналогия с тем, что вы как-то в других передачах рассказывали о том, как раньше, если не ошибаюсь, вот мужчина, да, работящий, мог насытиться одним хлебом из ржаной муки за весь день съеденным, да, чтобы пахать и выполнять, ну, тяжелейшую физическую работу. Что говорит нам о том, что в хорошем, правильно приготовленном хлебе есть вот эти длинные углеводы, да, как они правильно называются?
Так долгие, называется, да,
да, длинные, долгие, длинные, там длинные, все немножко, да, по-разному их именуют, да, на которых ты вот долго едешь и, ну, вот не отвлекаешься, да, на постоянное закусывание там чем-то, вот, которое, собственно, и приводит в большинстве случаев к избыточному весу. Ну, вот, да, такая очень приземленная, может быть, аналогия у меня возникла. А вот скажите, а что, собственно, нужно, чтобы хлеб был вот истинным источником, ну, такого физиологического насыщения? То есть за счет каких компонентов это получается? Потому что я вот, ну, совсем себе не представляю, как это все там работает внутри хлеба, что какие компоненты, какая технология, формула делает вот его действительно таким основным продуктом?
Ну, вот почему продукт самый такой, как сказать, самый ценный продукт вообще на Земле, ну, я считаю, поскольку вот в зерне столько микроэлементов, ну, как вот, как в хорошей такой большой таблетке. Ну, если так немножко отвлечься там в химию, то в зерне вообще есть не только микроэлементы, но и консерванты природные. То есть вот зерно может лежать там несколько тысяч лет, находит зерна в состоянии таком, в котором можно посадить. Вот, и когда зерно, то есть равно мука, она попадает в кислую влажную среду, то есть либо зерно попадает в землю, да, либо мука попадает в заквасочную культуру. Она кислая, влажная. И эти природные консерванты распадаются и открываются вот эти микроэлементы. То есть они из сложных становятся простыми. И мы их легко усваиваем. Понятно, что для этого нужно какое-то определенное время. Да, то есть вот мы там, если ставим опару, опара может стоять там 12 часов, допустим, вот, и там дальше замешивается тесто, оно еще там 3-4-5 часов стоит. Ну, это в зависимости от рецептуры. Вот. И за это время вот процесс этот происходит, и мы получаем тот ценный продукт, который мы должны получить. И вот самые по микроэлементам, это, конечно, рожь богатая. Витамины В, П, группа, там, селен, магний, то есть пищевые волокна уже, соответственно. И этот продукт вот действительно насыщает. Не просто там ты съел его с чем-то, как-то с маслом, там, с хлебом, с колбасой, с сыром. Вот, а именно просто хлеб. Ты ешь хлеб.
Угу.
Как вот раньше, да, ели хлеб, пили молоко.
Да, хлеб
вот
был самостоятельной пищей.
Самостоятельным продуктом, да. Продуктом, вот. И да. Мы считаем, что если угу. ты можешь хлеб просто самостоятельно есть, значит, тот хлеб хороший, который действительно сделан там правильно, сделан качественно. Угу. Вот, поэтому призываю не отказываться от хлеба, а искать тех пекарей, которые пекут правильный хлеб.
Да, вы знаете, я когда готовилась к интервью, меня как-то так критическим взором окинуло тот хлеб, который у меня был дома, и волевым усилием решила, что все, вот этот вот хлеб из комбинатов, который любят, к сожалению, дети, быстро на него подсаживаются, я больше не куплю.
Ну, вы знаете, тоже нельзя говорить, что из комбинатов там вот, вот если завод, то это все там плохой хлеб. Раньше по ГОСТу пекли, а ГОСТы это перекочевали из тех ремесленных рецептур, mm-hmm. которые были до революции, просто их, как сейчас говорят, оцифровали, да? Вот, положили на бумагу и по ним пекли. Да, понятно, есть определенные моменты, когда технологически ты должен что-то убрать, что-то добавить для того, чтобы у тебя полный цикл получился, не как дома, да. Но, к сожалению, да, есть такие моменты, когда там быстрый хлеб там, за 2 часа печется. Ну, вы понимаете, да, как может там природный консервант расщепиться. Mm-hmm. Понятно, какие-то вы элементы получаете, понятно, что-то там, что-то есть, но это, конечно, совсем не то.
Я напомню, что у нас в гостях Валентин Максимов, основатель проекта «Хлебное правило», исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров. У микрофона Мария Сушенцова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Валентин Максимов, основатель проекта «Хлебное правило», исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров. Мы с Валентином в первой части программы обсуждали, как связаны христианские смыслы с тем вот делом хлебным, которым Валентин занимается. Валентин немного поделился с нами технологической цепочкой для того, чтобы получился правильный и полезный хлеб, который действительно насыщает человека, который вкусен сам по себе. Валентина, вот скажите, а все-таки для вот этого финального качества, которое мы бы хотели видеть, важнее то, какое зерно мы используем, или важнее вся вот эта технология сложная с терминами, которые вы называли?
Ну, понятно, что мука играет, как сказать, основную роль, да, это основной ингредиент хлеба. Но вот правильно вы сказали, что технология, она, если она правильная, то не нарушенная, да, то она ведет как раз-таки к качеству этого хлеба. То есть можно из хорошей муки испечь плохой хлеб, да. И с, скажем так, не сильной, не очень сильной муки испечь хороший хлеб. И это уже как раз-таки вот опыт там ремесленника, пекаря, угу. он позволяет это сделать. К сожалению, у нас сейчас вообще на просторах нашей Родины с зерном очень плохо, соответственно, с мукой не очень хорошо. Вот, качество зерна упало там за 30, за 40 лет. Вот, но как-то вытягиваем с Божьей помощью.
Вы знаете, в связи с вот этими качественными аспектами, которые мы обсуждаем, всегда возникает такой вот такой контраргумент. Ну вот хорошо, значит, вы рассказываете, как должно быть правильно, чтобы это было и вкусно, и полезно. Но ведь все, что правильно, оно, как правило, очень дорого по себестоимости. Ну, есть такое клише, да, часто оно действительно имеет основание в реальности, это касается и молочной продукции, там, и других всяких пищевых производств. То есть, условно говоря, если мы все будем делать как правильно, то среднестатистический наш российский потребитель просто не сможет себе это позволить. Вот. Что вы на это скажете? Действительно ли это такая уж проблема, и что в себестоимости на самом деле самый дорожащий компонент?
Самый дорогой компонент – это руки пекаря. Вот. Потому что мука, она не так дорого стоит. Закваска, если это мука с водой, то, соответственно, да. Вот, я всегда говорю, если вам дорого купить в магазине такой хлеб, вы можете его приготовить дома. Да, это долгий процесс, но вы будете знать, что вы готовите и как готовите. Поэтому, ну, призываю тех людей, которые говорят о том, что дорого, сделать это дома. Mm-hmm. Вот. А кого нет времени, да, найти того пекаря, который делает это. Вы понимаете, что, ну, чем дольше процесс приготовления по времени, тем, соответственно, он удорожается, да, ну, и плюс накладывается еще там логистика, там, какие-то еще накладные расходы. Вот, поэтому ингредиенты сами по себе недорого.
А вот можно себе представить такую оптимизацию производства, не знаю, допустим, за счет какого-то оборудования, да, за счет, может быть, масштабирования, опять же, производства, когда качественный хлеб будет стоить, ну, как, да, как средний там хлеб вот в больших магазинах?
Ну, на самом деле, вот есть здесь еще такие, как маркетинговые вещи, там, вы заходите в магазин, я всегда говорю, вот зайдите в магазин, посмотрите, сколько в магазине стоит хлеб. Ну, до 100 рублей, там небольшой кусочек, 300 грамм. Ну, в любом сетевом магазине. И посмотрите, сколько стоит хлеб у ремесленников. На самом деле, разница не очень большая. Вот, потому что когда крупное предприятие, у нее, ну, соответственно, другие расходы, да, у ремесленника одни, у них другие, но вот то на то и выходит на самом деле. И поэтому качественный хлеб не всегда дорогой.
Ну, то есть все-таки зависит все от того, насколько хорошо организовано производство, да, и насколько можно вот эти расходы до бесконечности на рабочие руки не увеличивать. То есть, в общем-то, от искусства предпринимателя, организатора.
Организация, да, организация процесса, на самом деле, очень много зависит, потому что можно, там, не знаю, иметь штат 20-30 человек и выпускать небольшое количество продукции, а можно иметь штат хорошо обученных людей, которые будут делать этот продукт в гораздо меньшем количестве людей.
А скажите, пожалуйста, вот есть ли, опять же, по опыту накопленному какие-то трудности специфичные для производства хлеба, с которыми сталкивается предприниматель, может быть, новичок, который вот хотел бы этим делом заняться? Мне кажется, что вот так вот интуитивно много людей, может быть, даже особенно женщин, а не мужчин, они вот любят месить там тесто руками и хотели бы, может быть, в своих мечтах, да, вот стать маленьким таким предпринимателем. Может быть, как вот такое или предостережение, или как напутствие для всех тех, кто размышляет об этом и вдруг сейчас нас слушает, вы могли бы сказать, что вот, ну, вот подводные камни в целом, в общих чертах, такие-то, такие-то.
Ну, это уже такая, как сказать, для меня понятная история, потому что многие, да, вот как вы говорите, очень нравится, вот хлеб, там, мука, вода, вот помесил, и тут такое получилось вкусное. Вот, и когда люди понимают, что вроде бы это просто, да, ты вот взял, сделал буханочку, вот она у тебя буханочка, там, сделал 2-3, там, 10 буханочек, угостил соседей, они, ой, какой вкусный хлеб, а давайте будем покупать, ой, а давайте тогда открою пекарню, и тут все начинается, это как вот этот шаг как раз-таки из дома, да, в пекарню, здесь вот можно порвать штаны, потому что когда человек думает, что, ну, мука дешево, вода бесплатная, вот тут вроде за электричество немножко заплатил, у тебя получилось там 10 буханок. Но когда ты понимаешь, вернее, когда ты не понимаешь то, что тебе нужно снять в аренду помещение, да, до бесконечности ты сам не сможешь месить этот хлеб, тебе нужно будет нанять работника, вот, а потом там возникают денежные отношения, тебе нужно нанять бухгалтера, а потом у тебя получается, что ты вот здесь всем продал, тебе нужно куда-то отвезти, возникает логистика. Вот на этом моменте человек ломается. Вот, ну, то есть стать предпринимателем как раз-таки, вот это вот, ну, такая некая наука, да, к этому нужно быть готовым. И вот я сейчас как раз этот проект «Хлебные правила» делаю для того, чтобы люди могли открыть свое дело. Ну, у меня, конечно, такая направленность больше, наверное, на церковные какие-то истории, потому что люди идут туда, да, и хотят получить, ну, приходят туда, и как бы если они там увидят еще хлеб хороший, да, то вот это для них будет вдвойне радость. Открыть маленькую пекарню как раз-таки вот в храме, вот я уже там нескольким храмам помог, и, в общем-то, можно это дальше продолжать масштабировать. Проект как раз направлен на то, чтобы помочь людям подобрать оборудование, подобрать рецептуры, обучить людей, вот понять эту экономику, как это все работает. Ну вот, в общем-то, на это он и нацелен.
Замечательно. То есть у вас есть целый проект, да, один из основных, которым вы занимаетесь, это и есть пособие для начинающих такой, да, проводник, спутник в этом деле.
Ну, я к нему долго шел, вот, потом я ушел в монастырь. Вот, и сейчас у меня появилась...
В кавычках.
Да, в кавычках, да. Сейчас появилась как раз-таки возможность его дальше развивать, этот проект. Вот, надеюсь, что получит такое свое вот второе дыхание.
Знаете, у нас еще был вопрос от радиослушателей. А почему просфора – это самый вкусный хлеб?
Ну, во-первых, просфора – это такой, как сказать, уникальный продукт. Это, ну, это вершина мастерства, на самом деле, хлебопекарного продукта. Он также очень долго делается. Вот, там, неважно, на закваске он делается или на дрожжах. Там, вот. И вкус-ароматика хлебная, да, она вот как раз-таки от долготы брожения. То есть, чем дольше хлеб бродит, ну, не тесто, да, тестовая заготовка, само тесто, вот, тем она больше накапливает вот этих вкусоароматических составляющих. Ну и, соответственно, это еще все-таки вершина такая хлебопекарного производства, просфора. Ну, вот две составляющие.
То есть у просфоры, как я поняла, один из самых долгих процессов технологических, да, по изготовлению. Да, потому что ингредиенты кажутся очень простыми, да, это такая белая мука.
Ну, мука,
вот
вода,
мы видим это
и
как...
там дрожжи либо закваска. Все, три элемента.
Да, то есть вроде такая простота. Я каждый раз, и дети мне всегда задают вопрос, я думаю, многие, почему это так вкусно? Вроде вот ты видишь, что это все очень просто, но в этой простоте какая-то действительно гениальность есть.
Ну, это божественная гениальность, на самом деле.
Да, здорово, спасибо. Вот если так немножко сейчас маятник качнуть в сторону таких прагматичных экономических вопросов, то вот у вас есть какие-то, опять же, наработки, как вы продвигаете свой продукт? Есть ли у вас вообще потребность его специально продвигать, заниматься там маркетингом, рекламой, или у вас и так всегда со сбытом все прекрасно?
Ну, как сказать, хлеб такой уникальный продукт, что если он хороший, качественный, да, то есть за ним люди поедут. Вот мы когда первую пекарню свою открыли, вот у нас прошла передача на Радио Вера, и поклонники Радио Веры такие, вот всем огромное спасибо, низкий поклон. Вот, они поехали на другой конец города, у нас была там в конце Варшавки, при храме, небольшая точка продаж, и вот люди ехали со всех концов Москвы.
Поразительно, на самом деле.
Вот, но сейчас, конечно, конкуренция, она немножко так, как сказать, ну, я не считаю, что у хлеба есть, у ремесленного хлеба хорошего, даже в Москве есть какая-то конкуренция между собой. Всегда этот хлеб найдет своего потребителя, потому что, ну, не бывает там два ремесленника с одинаковым хлебом. Даже если рецепт будет одинаковый, все равно там какое-то прочтение, да, оно авторское.
Угу, конечно. То есть такой почерк авторский, да?
Почерк, а вот еще по поводу, возвращаясь к закваске, да. Вот раньше закваска, я уже об этом говорил, хранилась веками. То есть передавалась из поколения в поколение. Девушка выходила замуж, это было как приданное. Вот, и опять же, вот эти культуры, которые в ней накапливались, они имели свою какую-то основу. Но когда закваска вот даже вот стоит у меня дома, да, я передам ее вам, она поменяет свою вот вкус-ароматику. Такой живой продукт, который впитывает в себя вот, ну, определенные, ну, можно сказать, микроэлементы, да, можно сказать, какую-то там ауру, да. Так что это вот все в хлебе, все уникально. И все от Бога.
Вы знаете, прямо удивительный такой образ вы привели. Я, например, не знала о том, что это была часть приданного. Это что-то такое удивительное, потому что в этом есть, с одной стороны, преемственность, а с другой стороны, какие-то индивидуальные черты, да, которые вот вы, допустим, мне передали, все это уже другая штука, да, но она продолжает все равно жить своей жизнью. То есть это вроде нас и связывает, но вроде и подчеркивает индивидуальность каждого производителя. Но вы знаете, возвращаясь вот к проблеме, или, может быть, это не проблема, а задача сбыта, мне кажется, может быть, действительно тут в территориальной доступности может быть проблема, потому что вот, например, так случилось, что я последние 2 года волю судеб живу в центре Москвы, и как ни странно, вот у меня нигде в шаговой доступности нет хорошего хлеба, это очень печально, и я бы с удовольствием, если бы могла, поехала, допустим, на другой конец, да, если бы время позволяло. Может быть, здесь действительно раскачество говорит само за себя, но вот как-то, знаете, как вот, не знаю, там, газ в каждый дом, да, такая программа, так вот и хлеб в каждый дом сделать бы в идеале, да, чтобы действительно хотя бы там на какой-то там квадратный километр был ремесленный хлеб в каждом районе, это была бы моя мечта.
Ну, да, это действительно мечта, потому что... Мечта, почему? Потому что, ну, здесь экономические такие составляющие есть, арендная плата, да, там, за недвижимость.
Угу.
Вот, но я вам потом... Вы мне скажете, где вы живете, я вам скажу, где есть...
Спасибо большое.
Хороший пекарня.
Спасибо большое. Да, это будет здорово. А расскажите, пожалуйста, вот я вижу, что и вы рассказывали вот о проекте «Хлебное правило», что вы уже так много опыта накопили, знаний, что активно хотите этим с людьми делиться, причем не только там с новичками в этом деле, а вообще со всеми. Вот, может быть, у вас есть какие-то образовательные там начинания, да, в образовательной сфере? Может, вы проводите какое-то обучение, вот, не знаю, какое-то, какие-то мероприятия в этой связи? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Как сказать, опыт, он всегда накапливается, то есть нельзя сказать, что накопил столько опыта, что вот, что через край.
Через край, да, закваска вытекла.
Да, закваска вытекла. Все равно это опыт, ну, с каждым каким-то моментом жизненным он накапливается. Вот, образовательных проектов нету, но вот сейчас мы там с моей коллегой Олей Войной, мы здесь тоже были вместе, вот сейчас пишем книгу, уже третий раз ее переносим по истории хлеба именно в России.
Замечательно.
Да, вот, ну, в общем, сказали нам уже все вот к февралю сдать, поэтому сейчас активно будем заканчивать ее. Но вот может быть, в этой стези, может быть, как-то у меня там разовьется вот, ну, тот опыт, который я накапливал, буду передавать вот через это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров, основатель проекта «Хлебное правило», и я, Мария Сушенцова. Валентин, а расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то интересные события будут вот на ближайшем горизонте, да, в ближайшие 1-2 месяца, на которые могли бы пойти наши радиослушатели, позвать своих близких, знакомых, кому вот эта тема особенно интересна, или кто просто хочет продегустировать очень вкусный хлеб?
Ну, я вот, пользуясь случаем, хочу всех пригласить 4 ноября на ВДНХ. Прямо в центре будет стоять шатер большой, и будет такая ретроспектива хлебная. Вот мы сделали хлебную ретроспективу там от новгородского пряника к московскому калачу. Вот кому будет интересно, может приходить там с 12 до 4 часов. Это мероприятие будет. Угу. Вы не пройдете мимо. Там будут зазывалы, то есть будет очень интересный такой, ну, интересный проект. Не только там мы будем печь хлеб, вот, и будут там, будет история, которая будет рассказывать про этот период времени, и будут там и песни, и пляски тех времен, вот, по мотивам которых будем хлеб печь.
Замечательно, то есть хлеб будет овеян традициями, да, какими-то культурными, да, такими, культурным контекстом. То есть это будет прям такое просветительское мероприятие.
Ну, потому что вот можно проследить по истории хлеба, как развивалась наша государственность вообще.
Ну, расскажите немного об этом, если уместно предвосхитить выход вашей книги, какой-то сюжет оттуда рассказать.
Ну, просто вот мы берем периоды, да, допустим, Новгородская республика, вот как появился пряник. Пряник от слова «пряность». Угу. Это не просто сладкая какая-то там субстанция, да, запеченная. Вот, а именно, как мы сейчас его представляемся, есть такие духи. Добавляются в пряник. Духи состоят из разных специй. А в этот период была налажена такая торговля, да, что специи стали стоить, ну, достаточно доступно для того, чтобы их добавляли в хлеб, да, и появился пряник. Там же печатный, непечатный, там по разным областям. Вот. Вот, то есть с развитием торговли, да, появился такой новый продукт. Потом, ну, там, вот про Бородино мы будем рассказывать, да, бородинский хлеб все же знают.
Да, действительно. А поделитесь сейчас.
Да, ну, история,
в качестве,
на самом
спойлера.
Деле... Ну, у нас есть, как, так сказать, официальная история, да, что вот после Бородина там вдова открыла, ну, основала монастырь, в котором пекся хлеб. Но никто же не задумывается, почему, то есть взяли и начали печь хлеб. А это поминальный хлеб, то есть люди поминали этим хлебом. И хлеб, как сказать, вот, ну, по моей теории, это не, хлеб не был изобретен именно вот в 19 веке. То есть заварные хлеба они были, вот, да, придали какую-то определенную там окрас этому хлебу. И вот вышел бородинский хлеб, который живет до сих пор, да, и, ну, очень вкусный, очень такой питательный. Вот, и мы как раз будем вот 4 ноября печь на закваске именно хлеб этот, не такой. Вот, то есть, ну, вот такое историческое событие, да, она окрасила этот хлеб в определенный цвет, и мы его до сих пор так воспринимаем.
Действительно, а почему бородинский хлеб – это именно ржаной хлеб? Потому что у всех сразу картинка вот этого темно-коричневого буханочки. Но вот этой.
Он не чисто ржаной, он ржано-пшеничный хлеб, там ржаная и мука пшеничная есть. Но там определенная заварка, то есть заваривается солод, заваривается мука, заваривается там еще специи, и вот он обретает такой черный такой, ну, темный цвет.
А если говорить о вот этой связи истории с хлебным делом, то можно ли выделить в этой исторической ретроспективе какой-то период особого расцвета хлебного дела, да, вероятно, накладывающегося на какой-то там, да, исторический расцвет?
Ну, я бы выделил, наверное, все-таки там, не знаю, конец 19-го, начало 20 века, потому что это вот как раз-таки...
Предвоенный подъем, да, русское экономическое чудо.
Ну, предвоенный подъем, да, люди пекли разный хлеб, и там и простой, и непростой, да, то есть это такой вот такой период. А сам еще средний век, когда ремесленники начали уже делиться там калашники, то есть калачники, которые делали калачи, там прянишники, то есть уже не просто был пекарь, да, а уже вот была такая специализация. И это тоже, я думаю, что связано с экономическим каким-то ростом, потому что, ну, чем люди лучше живут, да, тем разнообразнее у них питание, что, к сожалению, на самом деле приводит, ну, не совсем хорошим последствиям для организма.
При чрезмерном употреблении.
Да.
А вот если говорить с такой культурологической точки зрения, то какой вид хлеба можно считать исконно русским, если уместно так вопрос поставить? Потому что действительно интересно, да, вот вы говорите, пряник был связан с развитием, ну, торговых связей, да?
Ну, на самом деле, как, опять же, по моему мнению, самый-самый русский хлеб – это ржаной. Вот тот самый черный кормилец, который вы упоминали, да, который там мука, вода. Ну, соль, я не знаю, раньше не добавляли соль, потому что соль все-таки была дорогая. Почему каравай, да, хлеб с солью? Потому что это самое дорогое то, что есть в доме. Хлеб, испеченный своими руками, соль, это как золото, да, считалось. Вот, этот хлеб, он один из самых простых, на самом деле, но один из самых питательных. И на протяжении всего времени этот хлеб сопровождал, вот, ну, россиян, русских людей. Как, не помню, кто писал, Пушкину, его друг из Парижа, трудно жить, брат, в Париже горбушки черного хлеба, ржаного хлеба не сыщешь.
Да.
Вот,
точно.
Это именно оттуда. Вот, и там походы, да, когда наши военные шли, и там вот в Турции, в Болгарии, там, где больше пшеничные хлеба, там целые, ну, целые эпидемии были от того, что люди не получали ржаной хлеб. То есть менялся, ну, как сказать, принцип питания, да. Вот, и у нас все было на этом хлебе. И богатые, и бедные всегда его ели.
А вот знаете, мне не дает покоя сюжет с нашей сказкой, любимой у многих маленьких детей, про Колобка. Да, если наш исконно русский хлеб это ржаной, то вот откуда же взялся этот образ кругленького, я так понимаю, беленького или желтенького, там, бежевенького Колобка? Вероятно, это какая-то булочка была, да, или какой-то прообраз?
Это опять же, как сказать, это наше восприятие на самом деле. А было то, что было. То есть была рожь, значит, был ржаной, да, Колобок. Были же там и пряники ржаные. Вот у меня просто сейчас вопрос, я очень ищу по поводу просфоры как раз-таки. Вот раннехристианская, когда у нас пшеничной муки не было, как из чего делали просфоры?
Да,
для меня
действительно.
Это вот вопрос. Если среди наших слушателей есть такие люди, которые могут помочь.
Да, то, пожалуйста, откликнитесь любым из доступных способов.
Да.
А расскажите, пожалуйста, вот в вашей семье есть такое, что, ну, про жену мы уже поняли косвенным путем, что она тоже в этом деле участвует так или иначе, а вот ваши дети как-то приобщаются к этому делу, им вообще близка вот эта тема хлеба, или они уже настолько, как говорится, накушались, да, часто же бывает, что сапожник без сапог, ну, вот что, как бы, чем-то другим интересуется?
Ну, как сказать, практически все мои дети, ну, еще маленькие там есть, они прошли через фестивали, и хлебные в том числе, поэтому они знают, что такое хлеб, ну, как, что это не просто там взял, слепил, и получилось какой-то хлебушек. Вот, пока еще у меня надежда есть на моего младшего сына, которому 5 лет, сказал, пап, буду тебе помогать. Я говорю, ну, хоть ты, сыночек. Пока, ну, как сказать... У старших детей немножко, ну, другие перспективы, как они думают. Вот. Ну, в общем-то, на самом деле, конечно, хотелось бы какую-то преемственность, но я понимаю, что в современном мире, может быть, это, ну, как сказать, не так возможно, как это раньше было, да, когда семьи жили, то есть у них было ремесло, а это ремесло передавалось из поколения в поколение. Вот, сейчас век такой, ну, более информационный, да, и, как сказать, можно заняться чем-то другим, да, не только хлебом.
Да, конечно, но кто знает, да, может быть, они, попробовав себя в разных сферах, тоже вот так вот по генетическому культурному коду придут к какой-то деятельности своего рода. Знаете, еще такой вот вопрос меня всегда интересовал. Почему все-таки хлеб нельзя выбрасывать? Понятно, ну, такая вот, да, бытующее правило. Вот у него есть какое-то более сакральное объяснение?
Ну, потому что это был, во-первых, продукт, который доставался трудом, да, хлеб на столе, пот на лице или на спине, то есть, ну, по-разному говорят. Вот, и поэтому, как сказать, люди голодали раньше без хлеба. То есть это был основной продукт, когда был не урожай какие-то, поэтому они понимали, что это даже черствая там корочка, это тот продукт, который может напитать тебя в любой момент. Поэтому именно вот отсюда и такое, как сказать, отношение, да, вот у нас у старшего поколения такое отношение, потому что они пережили там голодную войну, там, и послевоенный период голодный. Поэтому они понимают, что это такое.
Потому что действительно хлеб был насущным, да, в прямом смысле этого слова, то есть он был основным продуктом. Мне кажется, сейчас еще сложность в том, что наши дети, они, в общем-то, относительно закормлены, да, закормлены разнообразием, закормлены доступностью большого количества вообще любых продуктов. И иной раз вот действительно, ну, вот трудно им это в лоб объяснить, почему они спрашивают, почему именно хлеб, почему вот так.
Ну, тяжело, да, вот я такой пример всегда привожу, был в большом магазине, жена позвонила, говорит, купи Аленку, шоколадку детям. Подошел к полке, а там простой Аленки нету, там с чем только нету этой Аленки, и с этим, и с этим.
Да.
Это вот такой вот, ну, понятно, что это большой бизнес, который пытается больше заработать, расширяет ассортиментные линейки, да, вот, и нас вовлекает во все это. Хотя, казалось бы, да, ну, там, ржаной хлеб, белый хлеб, да, там, пирожок такой, все. Ну, больше человеку ничего не надо. А когда человек перенасыщается, ему нужно что-то больше.
Хотя вот в то же время такие вот какие-то, ну, не то что базовые, а достаточно лаконичные вещи, да, вот как Аленка или какой-то вот там бородинский хлебушек, да, вот они действительно никогда не потеряют своей актуальности в своей лаконичности, потому что там нет ничего лишнего, и потому что это какое-то очень удачное, видимо, пойманное вкусовое сочетание.
Ну, мы будем надеяться на это, на то, что такие базовые вещи у нас будут. Вот. Я очень надеюсь на то, что, ну, как сказать, широкое такое распространение получит тот самый ржаной хлеб. Могу, кстати, еще одну историю сказать по поводу ржаного хлеба. Вот вы спросили, да, русский. Дошло до того, что некоторые местники считают, что это финский хлеб ржаной. Но никто не погружается в историю. В свое время, там, 60-е и 70-е года, ну, 20 века, в Финляндии появился бум заболеваемости, болезней, там, связанных с сосудами, да, сердечные. Ученые начали выяснять, оказалось, что вот в связи с, как сказать, с ростом качества жизни люди перешли с ржаного хлеба на пшеничный, когда всю жизнь они ели, да, вот у них культурный код усердных людей. Вот, забили тревогу и начали на государственном уровне возрождать ржаное хлебопечение. Обратились в Советский Союз на то время. Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности передал туда технологии, рецептуры, помог в восстановлении вот этой линейки, и у финнов все выровнялось. Вот. А у нас, ну, просто на государственном уровне этим никто не занимается, на самом деле. Если бы это была какая-то определенная программа, то и у нас бы этот ржаной хлеб бы, ну, расцвел бы таким вот хорошим цветом.
Спасибо вам за этот пример, который действительно показывает, что возвращение к своим истокам важно и нужно во всех смыслах, вплоть до вопроса о нашем физическом здоровье. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Валентин Максимов, основатель проекта «Хлебное правило», исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров. У микрофона была Мария Сушенцова, и мы обсуждали с Валентином христианские смыслы экономики в том конкретном деле, которым Валентин занимается, в хлебном деле, коснулись и истории хлеба, каких-то наших русских традиций. Спасибо вам большое, Валентин, за этот разговор. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, и встретимся с вами через неделю.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».